где рассказывают какие-то долгие лекции, Кумбамела, там, как называется? Я это все как бы включу в нашу беседу. Я бы хотел, я знаю, что для меня очень важно было, когда я встречался с преданными, встречался с своим учителем, для меня важно было получить вопросы на мои ответы. Ну, конечно, как бы океан знаний, пожалуйста.
Как развить любовь к Богу?
Потрясающий вопрос, потому что он, собственно, один из, наверное, самых важных вопросов. Но если мы с вами написали бы плакат «Развиваем любовь к Богу», то мы понимаем, что развить можно мускулы, да, ну, к примеру. Можно развить в себе какие-то определенные качества. Но у любви есть удивительное качество. Все как в русских народных сказках написано. Я могу сделать все, что угодно. Вот по щучьему велению. Он говорит, я могу все, что угодно. Любые твои желания исполнить. Не могу только заставить тебя полюбить. Потому что любовь, основа любви, это... Надо тут применить слова Гегеля. Гегель очень хорошо об этом сказал. Он сказал, принести себя в жертву во имя возлюбленного и в этой жертве обрести себя вновь. Ну, это Гегель был красавец, да? То есть он понял, что любовь, это не... Мы часто путаем любовь и удовольствие, там, например. Мне очень нравится ковырять на село, там, любовь к пицце. Вот, там, как развить любовь к пицце? Ну, ходить в пиццерии, наверное, чаще, хорошие. Вот, там, а какое развить себе? Он говорит, а мне нравятся у меня такие удовольствия. Ну вот, я очень люблю вот это, а я очень люблю вот это. Я люблю масляный массаж, а я люблю полежать на диване у телевизора. Но мы не можем назвать это любовью. Ну, по крайней мере, мы можем сказать, что есть две вещи. Первое, это удовлетворение наших чувств, ну, к которым относятся фактически наши все органы чувств, связанные в уме. Ну, и мы происходим через там, уши, хотят слышать красивую музыку, глаза созерцать какие-то формы приятные. Да, могут быть не обязательно формы там, в качестве противоположного пола без одежды. Это могут быть Балаклавская бухта, закаты, восходы. То есть, ну, как бы на каждом уровне, в соответствии с качествами души, мы будем проявлять разное стремление к нашей духовной расе. Что такое духовная раса? Раса – это взаимоотношения. И принцип расы – это принцип любви. Оказывается, ну, мудрецы описали не просто любовь, а различные ее грани и проявления. Из них основных форм любви существует пять. Начинается все с шанта-расы, нейтрального созерцания. И все эти принципы можно применить в первую очередь к божественности, к самому Богу. Вот в Кришна-преме есть такая понятие шант-раса, когда йоги, медитируя на параматму, вдруг начинают видеть его в сердце. Они начинают видеть Господа в сердце. Но есть два типа йогов. Те йоги, которые идут путем аштанга-йоги, они могут достичь только видения Вишну. Или Господа парам-атма, который присутствует в каждом атоме. Сказано, что он не больше, ну, в нашей медитации, мы видим его в нашем сердце, вот он, в центре всего. И рядом с ним мы увидим также еще душу атму, то есть мы увидим его рядом с собой. Всегда душа пребывает в сердце, Господь пребывает в сердце. Писания говорят, подобно тому, как две птицы сидят на ветке, одна птица молча наблюдает, как вторая птица клюет плоды. Так же и Господь молча наблюдает, как мы клюем плоды и как мы его не замечаем. Йога – это когда птица начинает замечать, что она сидит на какой-то ветке, и она не просто ест сама, так сказать, удовлетворяет себя, а что есть источник. И вот шант-раса, нейтральное, как бы нейтральное, что такое нейтральное взаимоотношение? Очень просто. В нейтральных отношениях нету сева, нет элемента служения. Вот, например, мы выходим на, смотрим на Балаклавскую бухту и говорим, Господи, как это прекрасно, ну, к примеру, да? Как прекрасно море, как это божественно. Как... И мы начинаем это любить. Но это нейтральное положение. Но более глубокий уровень любви даст нам такое переживание, как сахья. Прошу прощения, дасья. Нам захочется взять веник и подмести эту бухту. Понимаете? Потому что мы любим, мы хотим этому служить. Скажем, что-то вы в моей бухте накидали какие-то бумажки, какую-то грязь там. Я хочу, я люблю это место, поэтому я служу ему. И вот с этого момента начинается божественная любовь, по сути дела, с положения даси или служения. Даси – это достаточно динамичное положение, потому что нам кажется, что служить Богу, там, это там, перед ним там, присмыкаться, там, там, ты заходишь в божественный мир. У людей представление такое, служение Богу, это что-то типа как камера в тюрьме. Там сидит на нарах какой-то пахан, да, и ты там сигарету, спичку, да, ты там чих, должен вовремя зажечь. Ну, это такая постхристианская идея, страх, там, вот, зашел как мышь, знаешь, ты забежал там что-то. Но если ты понимаешь, что он источник любви, красоты и гармонии, и он способен проявить взаимные чувства, то мы увидим, что на самом деле служение Кришне таково, что, например, когда Кришна играет со своими друзьями в футбол, для него гораздо важнее проиграть. Он, конечно, может и выиграть. Он всегда остается без шанса. Да? И во Вриндаване описано, что когда друзья играют в футбол, проигравшая команда возит их на спинах. То есть Кришна, будучи маленьким мальчиком, а почему он маленький мальчик? Ну, почему Богу быть маленьким мальчиком? Почему там? Он должен быть депрессивным дедом с бородой таким, там, старпером каким-то там. Во дворе, который, если все уже знают, потому что он древнейший, но это не так. Мы знаем, что раса, что чувство, отношения проявляются. И детство – это определенное переживание, которое мы с вами все верим, все знаем, что в детстве определенные вкусы были. В юности – это уже другой вкус. В юности продолжается вкус любви. Поэтому сказано, что мы там уже любовь – это жизнь в таком толстом, там, бородатом, заросшем теле. Это в юности. Вот, поэтому мы видим, да, что там есть какое-то интенсивное время юности, там, 16 лет, 17, когда все это, ну, взрослое, это уже другая любовь появляется, родительская, например. Да? Поэтому у Кришны есть друзья, у него есть возлюбленные, поэтому Кришна, его возраст возлюбленного называется Кайшорья. То есть почему? Это время, когда самый интенсивный обмен чувств. И те души, которые достигли особого благословения, они могут стать его возлюбленными. А определенные типы душ, они его друзья. Кстати, да? Ну так же, у вас есть друг, например, ну, предположим, там у президента есть друг со школьной скамьи. И он же не будет об этом говорить. Типа они там где-то пьют горилку, он же не будет там, господин президент, ты что, Васька, ты за кого меня? Понятно, да? То есть, поэтому, когда человек обрел любовь к Богу, настоящую, мы сейчас не говорим о гипотетических вещах, то для него Кришна это вот Вась-Вась, все, он уже сам. Поэтому сказано, тот, кто обрел любовь к Богу, он больше, чем Бог. Потому что что круче, быть Богом или любить Бога? Да круче, конечно, его любить. Это положение даже для Бога завидимое. Поэтому Кришна говорит, нагам тиштами вайкунте, я не на Вайкунтхе. Я не в сердцах йогов. Я там, где мои возлюбленные говорят обо мне, вот там, где мои настоящие возлюбленные, вот там я и присутствую. Потому что там я, для меня драйв, интенсивные чувства, обмена, потому что любовь это всегда обмен чувствами. Это не статическое состояние. Там, такое там, Вась, ты что, заснул? У телевизора, да. Ну, вот. Когда мы говорим, ну там даже люди, вот они пьяные, там, они беседуют друг с другом, обратите внимание, да, пьяные люди, они беседуют, они что-то объясняют, там, все люди ничего не понимают, они в измененном состоянии сознания, им хорошо. Почему? Ну, потому что в состоянии иллюзии у них открываются некие такие ситхи, у них идет только некий обмен чувствами. Но это опьянение алкоголем или интоксикацией, да? А представляете, например, быть опьяненным божественной любовью. Вот есть люди, которые опьянены там, свежим воздухом, они опьянены поэзией, музыкой, а кто-то опьянен божественным человеком. Вот в этом состоянии, в трансцендентном опьянении, Кришна... Он уже, поэтому в духовном мире никто не знает, что Бог это Бог, никому не нужно. Бог нужен только здесь, на этом уровне. В духовном мире Кришна сам все свои лайбаки стер. Никто не знает, что Бог. Ходят слухи, что ваш друг, что вы играете в футбол. Некоторые говорят, он необычная личность. Вы говорите, да ладно, мы с ним из одной команды, о чем вы говорите. Вот. Так бывает. И вот это вот... состояние достижения любви к Богу, то Веды говорятся бхактьяса, джатая бхактья. Любовь исходит из любви. Знание исходит из знания. Невозможно ни от одного дурака научиться ничему умному. Вот. Ну, если только негативный опыт получить. Да? Ну, вот. Поэтому знание исходит из знания, любовь исходит из любви, мудрость исходит из мудрости. Вот. И поэтому любовь к Богу, она, в первую очередь, исходит из тех, кто обладает любовью к Богу, от и святых. Они могут дать любовь. Сам Бог к себе любовь не может проявить. У него, кстати, большие проблемы. Вот. И это сладостное чувство, оно прекрасно даже для самого Бога. Поэтому иногда он хочет испытать любовь к самому себе. Это уже более эзотерическая, глубокая идея читания. Это Кришна, который приходит, чтобы испытать любовь к самому себе. Он становится преданным, и в этот момент его втыкает Хари Кришна Махамантру. Смотрите, Кришна, Кришна, он хочет сам испытать переживание воспевания своего имени. Для нас Хари Кришна это конечно, такой непонятный звук. А для Кришны его собственное имя – это самое глубочайшее самоисследование, проникновение в свое «я». И вдруг Кришна начинает думать, сахар, вдруг начинает чувствовать сахар. Он думает, нифига себе, какой я сладкий. Ничего себе. Когда Кришна в детстве, есть такая картинка, где Кришна в детстве сосет палец. А представляете, там все говорят, все йоги говорят о нектаре в лотосных стопах. Вдруг он, как ребенок, знаете, ребенку палец сосут. Он попробовал свой палец и говорит, нифига себе, ну-ка еще попробую. Потому что он сам источник, все, что с ним связано, экстатически. И вдруг как Стас сказал, нифига себе, какие у меня экстатические пальцы. Ну, вот. Он же существует, и мы в определенной степени его проявленная копия. Просто у нас здесь все, как знаете, как в слайде, все наоборот. Там, где вожделение, мы думаем, что это любовь. Где невежество, мы думаем, что это там, мудрость, народная мудрость. Там, бабушка, как пройти? Не знаю. Думаю, такая она мудрая. Вот, поэтому любовь происходит из любви, любовь любовью питается. И причина любви только любовь. Надо сказать так, что этот мир, он устроен так, что мы постоянно находимся в мастер-классе и тренинге. Что такое любовь? Ребенок, он думает, я родился, вокруг меня все должны прыгать, меня убаюкивать, бабушки должны мне в рот ложки засовывать, там, кушай. Ну вот. И ребенок живет как полный эгоист до определенного возраста. Потом его начинают учить, ставить двойки, воспитывать. Через какое-то время ему говорят, вынеси ведро. Через какое-то время он сам становится родителем и приносит себя в жертву. Там бабушки, дедушки, они вообще живут только ради внуков. Они когда-то были эгоистами. Но в конце жизни каждый человек сам приходит к пониманию того, что любовь и служение являются жертвой. Так вот, что такое молодые души? Молодые души это те, кто не могут понять этих принципов, на духовном уровне, поэтому они всеми идут методом перерождения, рождаясь каждую жизнь, они вступают в разные взаимоотношения, пытаются. Но тем не менее, удивительная вещь, что в каждой жизни мы получаем определенный духовный опыт. Но старые души, да, почему одни там рождаются йогами, а другие как бы ходят с выпученными глазами и считают, что они тут всем наслаждаются, всем управляют. Как помните, Диоген и Александр Македонский. Александр Македонский пришел, чтобы увидеть Диогена и говорит, что я для тебя могу сделать? А Диоген в бочке живет. Он говорит, чуть-чуть в сторону. Солнце не заслоняет. Пора чуть-чуть подойти в сторону. И вот так стой, да? Почему? Потому что солнце заслоняешь. Ну вот, он думает, я же там с мечом пробежался туда-сюда, и тут все, я все боялся, представляете, я великий царь. То есть я пришел, тебе пистолет на тебя наставил, говорю, ты признаешь мое великое положение или нет? Конечно, признаю. Ну, вот. Конечно. Ну, вот. И он думал, что вот все, он всех запугал. Ну, а потом пришла Таисия Афинский, такой красивая девушка. И он говорит, мое царство твое. Почему? Потому что любовь, она даже мирская любовь, да, ну как бы она расплавила его сердце, и он в какой-то момент понял, что ничем он не обладает. Поэтому следующий принцип, говорит там, любовь, мы не можем обладать любовью, но если нам повезет, любовь будет обладать нами. Понимаете, да? То есть вот так прямо обладать любовью мы не сможем. Но если мы будем удачливы, она будет обладать нами. Поэтому, поскольку мы по определению не являемся хозяевами любви и владельцами, в тот самый момент, как только мы поставили себе планки, что мы господа, любовь тут же, она как воробей перепрыгнула к другому, в другое сердце. Она нас одним пальчиком коснулась и говорит, нет, ты не мой герой, ты еще пока не готов. И поэтому любовь нечаянно приходит, как в этой песне поет, когда ее никто не ждет. Да, и как? Она придет сама. Она придет тогда, когда будет чистое сердце, и когда она увидит, что мы подготовили площадку. Помните, как на льдине, которую дрейфовали, что им нужно было сделать? Им нужно было просто зажечь костер и помахать. То есть, также мы дрейфуем на льдине материального сознания в мире материи. Это как некая скорлупа реальности. Да, то есть, это не самое. Это, знаете, как море. Вы же живете на берегу моря. Вот представьте, есть море безграничного экстаза, есть пена, где всякие Сократы, Эйнштейны, там что-то из этой пены пытаются выловить. А есть суша, где живут рыбы. Только проблема у этих рыб, они думают там, я поеду там на джипе куда-то, я там куплю себе что-то, там, новые ботинки, там, перед другими рыбами засвечусь в новых ботинках. А рыбы постоянно, у них одна только проблема, у них отсутствие воды. И вот они там куда-то там залить это отсутствие воды, там, сойти с ума. Почему? Потому что рыбу надо просто взять за хвост и положить в воду. Сказать, такой маленький рыбка, зачем тебе такой ботинки, да? И рыбка сразу, все, в войне сесть. Так же мы в мире сознания, мы обитатели мира сознания, мира бессмертия. Что мы делаем здесь в мире смерти? Да? Что мы там увековечиваем себя, строим себе какие-то там памятники на шестисотках из этого, из листика. Это временно все, то есть это временно. Поэтому наше пребывание в тюрьме материального мира должно быть рассчитано так, чтобы мы провели его с пользой. Можно в тюрьме сделать такую табличку. Проводите время с пользой, товарищи. Все скажут, заключенные соберутся, скажут, а что, как мы можем провести время в тюрьме с пользой? Ну вот вы, кстати, фильм такой можно сказать. Ну вот вы тут типа жулики, а да, у вас философия какая-то есть, давайте все изменим. Ну какие-то жулики скажут, не, зачем, я вот тут, меня все боятся. Мы, конечно, можем сделать такую камеру для сумасшедших. Так, собственно, мы этим и занимаемся. Заходишь, там все в ромашках, поют такие. Так ты спросишь, естественно, что вы здесь делаете? Вы же не понимаете, что это тюрьма? А вы здесь уже о Кришне, о любви. Поэтому была такая, есть такая история. Царь он. Тюрьму обходит. С министрами там, со всеми главами. Ну и все, короче, зэки выходят, и там, товарищи, как вы здесь сидите? Ваше Величество, все хорошо, есть у вас какие-то пожелания? Да, нам бы вот добавить немножко сальца, такая каша сухая, вот, наверное, повар много ворует. Царь говорит, записывайте. А вы что, ой, вши заели, вы нас бы почаще в баню водили, мы вообще тут... Хорошо, записывайте. И смотрит царь, сидит такой один грустный-грустный мужик. Он говорит, у тебя что, никаких желаний нет? Мужик ему говорит, ваше Величество, честное слово, я так устал здесь, я так хотел отсюда выйти. Царь говорит, ну ладно, этого я амнистирую, а остальным там сало, там баня. Вот. Поэтому есть такое выражение, Пепси, бери от жизни все. Ара, что все? Что вы видите по словам все? Как один умрем в борьбе за это, или бери от жизни все. Что мы можем взять от жизни? Мы можем взять очень мало. И то, если мы будем переедать или перепивать пепси, у нас будут большие проблемы. Поэтому все, вот взять от жизни все, на самом деле, это значит использовать ее на 100%. А использовать ее нужно на 100%. Но основная проблема, которая у нас существует с вами, это чувства. Они нам не дают покоя. Вы такой сентиментальный, сентиментальный. Знаете, да, нам хочется чувства. Нам постоянно нужна пища для чувств. Глаза должны видеть красивые картинки. Уши, там, какую-то заставочку себе. Мы постоянно кормим чувства всякими ложными, виртуальными заставками. А чувствам нашим нужно что-то подлинное, настоящее. Но основная проблема состоит в том, это, знаете, как можно взять мед, набить ее в банку и давать всем пробовать. И все. Полезали банку. Ну, тебе, вам понравился мед? Почему? Потому что вот этот слой нашего эго, у нас сформировано за многие жизни такое как кварцевое стекло. Мы смотрим все через призму нашего эго. Вот это и есть то самое стекло, которое отделяет нас от экстатического мира. А почему? Потому что это очень важный момент. Почему нам не дается это? Потому что тот мир, это мир, которым управляет только любовь и красота. Там нет других законов. Там нет правил дорожного движения, там жилищного кодекса, уголовного кодекса. Все эти законы, и в том числе и закон Божий, это все на низшем плане. Закон Божий нужен для преступников. Для тех, кто обрел любовь к Богу, не нужен закон Божий. Любовь – это единственный закон. Как же в семье, правильно? Вы ходите там, не запирайте же от своих детей там холодильник на замок. Да, там, раз там холодильник на замке, там кастрюля на замке. Опа! Зубная щетка на замке. В Тюрьме все так надо делать. Да, там, раз там кастрюля с замком. Оп. Поел там, посмотрел, не дай бог там. Бабушка съест еще раз на замок обратно. Все на замок. Достал шоколадную конфетку, положил в железную коробку с замком. Вот. Поэтому замки, ограничения, это все потребности внешнего мира. Но в некоторых штатах, в Америке даже двери не закрывают, замки там большая идея, ну никому не нужны там большие. Тостер или там соковыжималка. Вот. Но мы вынуждены запираться друг от друга. Почему? Потому что мы сами претендуем на чужое. Таково мы живем в таком мире эксплуатации. И на наши тоже претендуют. Поэтому для внешних вот врагов мы должны закрыться там стеной, законом, полицией. Ну, да, нам нужно все это вот законопослушное общество. И мы потом еще начинаем в шоке, когда оказывается и полиция нас не защищает, у нас свои интересы защищают. Мы вообще тогда в полном шоке, мы не знаем, что делать. Крыму, сколько у вас этих крепостей люди строят? Крепость же строят не для того, чтобы нападать, для того, чтобы защищаться. Поэтому любая цивилизация на определенном этапе, частью это будет защита, атомное оружие. Это мир материи. В мире Кришны крепости отсутствуют. Нет необходимости защищаться. Ну что, вопросы есть? Я думаю, что эту тему мы так хорошо с вами, да, обсудили. Смотрите, есть 5 видов любви к Кришне, 5 видов любви к Богу. Шантараса, нейтральное созерцание, то, чем занимается йоги. Дасираса, это начальная стадия, когда мы начинаем служить Богу. Потому что отношение с Богом, преданное служение, мы как говорили уже, не по принципу тюрьмы, а по принципу любви. Как мы служим своим там, детям, близким. Это служение, оно приятно. Оно эстетично. Поэтому считают святые, что служение Богу – это самая высшая форма служения. Дальше это служение переходит в родительское чувство. Почему родительское чувство? Потому что разные отношения, ну, например, сначала служение, потом мы понимаем, что мы прошли огонь и воду, и мы друзья, а потом уже такое отношение, как родительское отношение. Да, поэтому у Кришны есть там родители, друзья, все по-разному переживают отношения с ним. Соответственно, и со своей расой. Очень интересный момент, что раса – это способность взаимоотношений с Богом, она заложена в каждой душе своя. То есть не у всех. Кто-то, у кого-то такие отношения, у кого-то такие отношения. То есть не у всех одинаковые. Но она может измениться. Это очень мистический вопрос. Как меняется раса, отдельная тема. Исключение из правил и правила исключения. Какие-то вопросы еще есть? Можно более сложные вопросы, там, теологические, да, пожалуйста.
Вот что делать в те моменты, когда иногда появляется вот эта эмоция гнев? Что с ним делать? Как?
Кришна говорит Бхагавад-гите Арджуна, подобно тому, как огонь скрыт дымом, вожделение пребывает в глубине сердца живого существа и является величайшим рабом. Оно проявляется как гнев. То есть есть некое понятие, это гордыня. Это единственный сверхчеловек, да? Он проявляется в разных аспектах. Иногда гнев. Но йога учит нас контролировать наши чувства. В первую очередь, мы должны помнить, что это не мы, это всего лишь наши чувства. Мы должны, как йог, делить себя от чувств. Понять, что я и эмоции – это разные вещи. Ну, как океан и волны. Иногда океан спокойный, иногда по океану бегут волны. Но это просто потому, что ветер дует. Вы должны в себе на уровне определенного духовного понимания все эти вещи различать. Это произойдет у вас в процессе духовной практики. Вот так, если вы скажете, я такая спокойная, потому что я сижу уже там в деревне две недели. Поэтому Арджуна был великим йогом, потому что он был спокоен на поле битвы. Есть такой тип людей. Вот у меня, например, я люблю кризисный менеджмент, когда все горит, все взрывается, вот я тогда беру, у меня спокойно. Да. Но есть такие люди, чем интенсивнее, тем они более сконцентрированные становятся. Поэтому, а есть некоторые люди в силу своей природы, они очень как бы, ну, они очень чувственные. Но когда человек начинает практиковать духовную жизнь, его сознание трансформируется, он становится спокойным. То есть вы... То есть для того, чтобы вам произойти гнев, вы должны обладать более высшим вкусом. Поэтому Писание говорит, парам гриштвам невартате. Низший вкус уйдет тогда, когда высший вкус придет. Ну, например, если человек, девушка верит, например, то, что она это туловище, тело, и то, как на ней одеты ботинки, и кажется, что весь Симферополь смотрит на ее ботинки, и на самом деле никто на ее ботинки не смотрит. И в это время у ней там, оторвался каблук, и она вся в гневе. Ну вот. Но нужно понять, что это всего лишь навсего ее очень узкое мировосприятие. Ну, это, по большому счету, барабан. Ну, кто-то там посмеялся, ну, кто-то. Но если она понимает, что это, в принципе, внешний мир. Поэтому, почему йог сказано, что он не стремится к чему-то внешнему? Потому что по одежде только встречают. Он настоящий, продвинутый девушка йог может пройти даже без ботинки. Но если у человека есть внутренняя самость, он не будет ее компенсировать внешним. А если он человек внешний, поверхностный, конечно, его будут волновать, то как они, то вот, ну, многие там всякие звезды, там, голливудские, они проходят тренинги, тратят миллионы долларов на то, чтобы их научили не беспокоиться о ботинках. Почему? Потому что они, ну, вот, они уже звезды, им уже тяжело жить. Только от одной мысли об этом. Поэтому они платят кучу денег всяким психотерапевтам, которые говорят им, что вы не звезды, вы простые люди. Вы должны понять, что вы не звезды. А они сначала, кстати, потребовалось, сколько им поверить, что они звезды, чтобы подняться на такой карьеру. Когда ты уже поверил, что ты звезда, и благодаря своей вере ты поднялся, ты получил глобальный геморрой, теперь ты должен поверить, что ты не звезда, и вернуться обратно. Вот поэтому еще один ответ. Все зависит от веры. Во что вы верите? Что такое ваша вера? Люди думают, что вера это не важно, или там вера или религия. На самом деле... Вера – это полный пакет вообще нашего мировосприятия. Только на вере все держится. Если бы мы сейчас верили, например, что это здание не обвалится, мы были бы здесь. А если бы не верили, мы бы сюда не вошли. Ногой бы пол пробовали. Понимаете, вера какая великая вещь. Поэтому Писание, Веды, они говорят нам, товарищи, развивайте веру в себе. Но не веру поверхностную. Знаете, не желтых газет или инопланетянок. а подлинную веру, которая рождается из чего-то подлинного. Поэтому надо всегда помнить, что у нас есть поверхностное мировосприятие, в том числе и наш вот чувственный опыт, наша личность. И у нас есть подлинная личность. Вот поэтому в Писании говорится «сварупена вибаштате», что в основе каждого живого существа лежит его сварупа, его трансцендентная форма. И трансцендентно вы, может быть, даже не девушка, вы, может быть, цветок. Что будет, то есть вы не знаете. А у трансцендентной личности могут быть мульти-айдентити. Они могут, например, если Кришна хочет вытереться, они могут стать полотенцем. Представляешь, ты становишься полотенцем для своего возлюбленного, он прикасается. Например, некоторые, это флейты Кришны, гопи, они говорят флейте, они ругают, и они говорят, слушай, ты сухая палка, как ты вообще достигла того, что тебя губами трогает каждый день. Ну вот, ты что, флейта. Ну вот, а флейта — это какая-то трансцендентная личность невероятная. Или камень драгоценный, или цветок. В мире сознания там все как бы. И вы можете одновременно стать цветком. Помните эту песню? Если бы было море водки, я бы стал подводной лодкой. А если бы было море пива, я бы в нем стал дельфином. То есть если в таком примитивном уровне какого-то поэта эта идея, да, что там плавает в море водки подводной лодкой, ну, то, кстати, в мире любви и сознания вы можете быть одновременно цветком, там, чем угодно. Но у вас есть одна природная природа. И эта природа, она пробудится. Вот, но не сейчас, может, через миллион лет. Одна секунда. Сказано, в разлуке, одна секунда любви в разлуке длятся миллионом жизней. Знаете об этом? И миллионы жизней ради достижения любви становится одной секундой. Если вы не понимаете, что ради любви Кришны еще стоит идти миллион жизней, тогда нет. Тогда я не представил товар правильно. То есть если мы понимаем, что Кришна — это своя Бхагавана, это Бог, ну нет ничего выше, чем любовь к Богу. И кто мы такие, на каком уровне какой-то бактерии находимся в своем эгоизме? И если мы можем достичь с ним таких стойких чистых взаимоотношений, то миллион, миллиарды жизней — это цена нашей эволюции. Мы уже рождались миллионы жизней. Так что не надо думать. Веды говорят, 8 человек, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни в этом мире существует, на этой планете существует, прежде чем душа становится человеком. Чатур лакшана мануш, я вам скажу, 4 лака, лак — это 100 тысяч. 400 тысяч типов людей. Представляете, разные типы людей. По менталитету. Ну, смотришь каких-то людей, ты понимаешь, что это нет, такие вот. И вот они накапливают опыт. Мы сегодня были там с утра, какой-то святой источник, Куйран, Байран, наехала толпа. Вот. Все в тепети, как бы бои, говорят на татарском. Определенный духовный опыт эти люди накапливают. Теистический духовный опыт. Если вы будете говорить, например, о Коране, то наше понимание Корана будет совершенно отличное от них. Потому что в Коране сказано, что существует рух, это душа. Два типа душ. Рух Мушарат и рух Джаладдин. Свободные души, условно. Между есть Кода, это Бог. Между душой и Богом существует Ицх, взаимоотношения полной любви. Поэтому рух мушарат — это те, которые всегда черпают отношения. И, то есть можно все это рассказать из Корана, но я уверен, что большинство людей, прочитав Коран, они этого не поймут. Это только могут экстрагировать суфи, какие-то мастера, это сакральная вещь. Даже в религии, например, да, там в исламе, там были десятки суфиев, которые там, следуя бенгальским мистикам, вайшнавам, поняли свое видение Корана. И, понимаете, да, то есть. Или там, например, имяславцы, вот мы говорили о Харе Кришна Махамантре, это же имя Бога. Там имяславцы, они знали, что имя не отлично от имени, от Бога. Понимаете, да? То есть имяславцы христианских, а были имяборцы. Если вы плохо знаете историю развития православия, то имяборцы загасили имяславцев. То есть всех имяславцев перед революцией всех, ну как бы сначала предали анафему, потом отправили на расстрел. Все как бы вот это дошли, да, такое целое было направление в христианстве имяславческое, в котором были там Серафим Сарловский, подлежащих, и да, они славили И все понимали, что нужно прославлять Господа. И разные религиозные движения, мы видим, что зачастую даже конфессии этому противостоит. Да, там, суфиев гнали, там, мистических христиан. Поэтому вайшнавы так же, как вот суфи дервиш. Что такое дервиш? Дервиш, арабское, это санскритское слово дер-беш. Дер-беш, это беш, это вот одежда садху. Дырявая одежда. Ну, то есть садху ходили раньше в лохмотьях. Поэтому дервиш это тот, кто идет в лохмотьях. Да? Или в Индии называется дигамбари, одетые в части света. Во что ты одеваешься? Я одеваюсь в браслет, закат. Преданные это те, кто вообще такое слово очень красивое, это те, кто идут путем преданности по бхакти. Они развивают в себе преданность, потому что есть те, кто развивает в себе ситхи, они занимаются йогой. Им хочется с помощью тонких физических сил контролировать этот мир. Вот. Есть те, кто интересуется гьяной, интеллектуалы, да, то есть они хотят понять все, как устроено. Гьяни. И, как правило, гьяни в йогическом пути следуют путем вайраги, отречения. Они отречаются. Ну, шанкариты, ну, как бы они сидят, изучают веданту, философию. Ну, такие достаточно очень глубоко умные люди. Но сказано, бхактам очень опасно. Кто-то идет пути сердцем, очень опасно идти путем ума. Ум — это такая штука, на нее можно зависнуть очень долго. Поэтому Мао Цзэдун еще сказал хорошо. Он сказал, тот, кто много знает, тот много забывает. Вот, поэтому бхакты, они не идут путем гьяны. Мы изучаем Писание, Веды только для того, чтобы развить в себе качество любви. Для нас гораздо важнее мир служения, чем мир интеллекта. Хотя, ну, скажем так, постигая философию Вед, именно Бхагавата философию бхакти, мы должны быть все, ну, как бы, вся наша, скажем так, группа учителей, они были все бхактами, но на низком, как бы спускались на уровень, скажем так, знающих. То есть, ну, у них не было идеи, что я там читаешь книжек, там, получу все знания, я стану совершенно. Понятно, да? Поэтому преданность это путь. Преданные те, кто идут путем преданности. Вот. Мы говорим о любви к Богу, а что является фундаментальной основой любви? Преданность. Без преданности любви не существует. Поэтому, если мы уберем преданность, получится наслаждение, путь удовлетворения чувств. А если мы добавим преданность, жертву, тогда получится гегелевское, да, пожертвовать ради возлюбленного и через это обрести себя вновь. То есть, как вот, чему интересный такой момент, чем отличается девушка от женщины? Пока девушка, она хихихаха, но когда она рождает ребенка, и для нее материнство – это осознанная жертва. И вот в этот момент она из девушки превращается в женщину. Почему? Потому что девушка, она не понимает, что такое жертва осознанная. Когда она может наслаждаться там жизнью, иллюзией. Когда она рождает ребенка и кормит его своей грудью, ну, понимаете, да, для нее это такой мастер-класс, 24 часа не спать, там, не есть, что, ну, как бы, что нравится. То есть это путь жертвы ребенка. И поэтому она трансформирована, она уже другая. Почему она другая? Она прошла, как там мужчина, который прошел там, через армию, через испытание, он другой. Как же женщина, которая прошла через материнство со временем, она другой становится. Потому что она на себе идет. Это не какие-то слова, не теория, это практика. Настоящая практика. Те, кто мамами были, они знают, что мама безропотно служит своему дитю. Вот дитя может на нее писать, какать. Вот. У матери вообще никаких нет в этом. То есть почему? Потому что любовь трансформирует все несовершенства. И вот поэтому в этом мире мы с вами и проходим такой мирской опыт. Но это не полный опыт, это частичный опыт. Это не значит, что каждая мать-одиночка это там супер-кришнаитка. Бывает не так. Бывает и так, конечно.